Всем привет, друзья! Это подкаст Set by Set в студии Юля и Настя. И что-то давно мы не болтали. Просто так, два на два, хотела сказать я, но на самом деле один на один. Два на два — это какая-то стенка на стенку. Юль, скажи, пожалуйста, а что за повод у нас сегодня, что мы с тобой решили остаться наедине в этой студии?
Мне кажется, потому что Рафаэль Надаль решил нам не отвечать нигде, где мы ему пишем, поэтому мы здесь один на один.
А мы ему где-то пишем, кроме как в Инстаграме один раз несколько месяцев назад.
А, я думала... Ну, мы пытались попасть на Ролан-Гарос с тобой в этом году, попытались получить аккредитацию, тоже не вышло.
Так, какая связь с Рафаэлем Надалем? Ты думаешь, все письма аккредитации на Ролан-Гарос попадают ему на личную почту?
Я просто пытаюсь подвести логично к тому, почему мы сегодня здесь. Мы очень с тобой пытались. Ты просто сказал, что почему мы вдвоем? Ну, потому что все нам отказали, и вот мы здесь, в Москве, вдвоем собрались. Да. Поговорить о величайшем теннисисте в мире.
Нет, это перебор.
Ладно, о средней успешности теннисисте в мире.
Да нет, на самом деле, мне казалось, что у нас такая смешанная тема, потому что Рафаэль Надаль — неотделимая тема от Ролан-Гарос, и Ролан-Гарос неотделим от Надаля, хотя в целом, наверное, можно отделить, потому что мы здесь записываемся до главного грунтового турнира сезона, но...
И до дня рождения Рафаэля Надаля, который 3 июня.
Да, он тоже близнецы. Бам! Напомню тем, кто, возможно, не знает, а может быть и не хотел знать, но я заставлю вас, заставлю вас поглотить эту информацию. С 20 мая по 9 июня в Париже проходит один из четырех турниров Большого Шлема, Ролан-Гарос, единственный грунтовый турнир. Две недели идет этот турнир. Естественно, как и на всех турнирах Большого Шлема, отличие в том, что девушки играют 2 сета, мужчины играют 3 сета, то есть максимум они могут сыграть 5 сетов и много-много часов. И, естественно, титул чемпиона турнира Большого Шлема — это большое количество очков, а точнее 2000 очков получат победители, и 1200 мужчины-финалисты, 1300 женщины-финалистки. В этом году снова повышен призовой фонд, порядка 2 400 000 долларов, если мне не изменяет память, или евро, получат победители, и общий призовой фонд 54, кажется, миллиона евро.
И мы не там, да? И мы не играем, Настя. Нам надо окупать подкаст.
Ну, я прошу прощения. Так поздновато сказали о том, что можно зарабатывать большие деньги на теннисе.
А скажи мне, а Ролан-Гарос, он венчает грунтовый сезон? Он в середине или с него начинается грунтовый сезон?
По факту это логичное завершение грунтового сезона. Это не отменяет того, что дальше тоже будут грунтовые турниры, но вот все, что было до Тысячники, Мадрид, Рим, Штутгарт до этого был. Ну, то есть все вот эти грунтовые турниры, они логично подводили к Гаросу. Конечно, это главный грунтовый турнир.
И где же Надаль?
Это хорошая вопрос. По идее, мы могли бы записать две подводки, что Рафаэль Надаль приехал, ура, на Ролан-Гарос, и Ролан-Гарос остался в этом году без Рафаэля Надаля, но не будем обманывать слушателей, я просто скажу, что очень и очень надеюсь на появление Рафаэля Надаля на Ролан-Гарос, потому что пока ситуация непонятная. Если коротко описывать, что происходило в последнее время, сейчас Рафаэль Надаль стоит где-то на 600-й плюс-минус позиции в мировом рейтинге, поскольку очень долго он не играл, у него был перерыв, гэп, примерно в полгода, где он восстанавливался от своих многочисленных травм и вообще размышлял над продолжением карьеры. Потренировавшись, он стал готовиться к Гаросу и, возможно, вероятно, к Олимпиаде, тоже непонятно. И вот последние несколько крупных турниров, где он бывал, это Мадрид, где он официально сообщил о том, что это последний его мадридский турнир, но форма его оставляла там желать лучшего. Не в контексте всего тура, а в контексте лучшей формы Рафаэля Надаля. Конечно, есть проблемы со скоростью, с силой, да и, в принципе, мы привыкли видеть Рафу в 100% форме, а здесь процентаж гораздо ниже, к сожалению. После Мадрида, где он попрощался официально с зрителями, он сказал, что я буду смотреть на свою форму на ближайших турнирах, точнее, вот как раз в Риме, и буду решать, заявляться ли мне на Гарос, потому что я не хочу вылетать во втором круге, либо я приезжаю на Гарос выигрывать, либо я не приезжаю на Гарос вообще. И вот Рим, конечно, показал очевидную разницу между там выступлением на предыдущем турнире. Пройдя там один круг, два круга, Рафаэль Надаль, к сожалению, проигрывает. Сейчас мы находимся в момент записи в ситуации, когда нет официального заявления, участвует он в Гаросе или нет.
А ему тоже нужно теперь проходить квалификации, или он получает вайлдкард?
Нет, конечно, ему не нужно проходить квалификации, это его турнир, и, конечно же, его на этом турнире ждут, дают ему карт-бланш, и он сразу в основной сетке выступает. Человек 14 раз выигрывал Ролан Гарос. Никому никогда не удавалось, во-первых, выиграть такое количество турниров Большого Шлема в контексте одного турнира. Новак Джокович Австралиан Опен выигрывал 10 раз.
Есть куда расти.
Да, если смотреть по общему там, количеству турниров Большого Шлема, то да, Джокович год, естественно. Он 24 раза выигрывал, у Надаля 22. Что касается грунтового турнира Большого Шлема, здесь Надаль абсолютный чемпион.
Ну, его, наверное, не просто так назвали король грунта.
Абсолютно верно, но вот эти вот прозвища, они тоже очень плавающая история. У нас принцев грунта было дофига и больше.
Принцев?
Конечно. Вот официальным принцем грунтовым был Доминик Тим, который, кстати, совсем недавно объявил о том, что в этом году тоже завершает карьеру, к сожалению, из-за многочисленных травм, хотя он мог бы еще играть и играть. Вот он был грунтовым принцем. Потом это прозвище начали прикреплять к Касперу Руду, который как раз тренировался много лет в Академии Рафаэля Надаля, и Надаль был и остается его кумиром. У него вся комната была завешена плакатами, и он играл в финале Гароса дважды, первый раз проиграв как раз Надаль в двух сетах. Сейчас официальным преемником Надаля считается Карлос Алькарас, но самое интересное, что Алькарас, как испанец, как человек, который вырос на грунте и прекрасно играет на этом покрытии и завоевал много уже для своего возраста титулов, не выигрывал Гарос. Он выигрывал Australian Open, он выигрывал US Open, но Гароса у него еще нет.
А тогда по какому принципу преемственности? По принципу «вы говорите на одном языке»?
Нет, по принципу многих совпадений. Карлос Алькарас — это такая модификация Надаля. Помимо того, что он испанец, они говорят на одном языке, у них испанская грунтовая школа, он великолепен на грунте, безусловно. То, как двигается Алькарас на грунте, это другое измерение. Я мечтаю увидеть это вживую. Пройдя все эти турниры до Гароса, Алькарас, например, в прошлом году был вынужден сняться из-за травмы. Он подходит все время к тому, что ему приходится залечиваться. Как во многом и Надалю, но просто у Надаля всегда был какой-то... Я даже не знаю, как это объяснить. При количестве его травм у него всегда был моральный перевес, который позволял ему играть в любом состоянии. То есть сейчас это объективно сдающее тело, наверное, сдающее здоровье, которое раньше ему удавалось пересиливать.
Ты начала как раз сравнение с Алькарасом, с тем, какие были моменты вот в школе, испанская грунтовая школа.
Да, да, да.
Да, давай тогда уже к детству Надаля или к его становлению величайшим теннисистом, или мне все еще нельзя так говорить?
Он один из величайших теннисистов, тут просто разные мерки. Сейчас много, кстати, об этом спорят. Есть представление о большой тройке Надаль, Джокович, Федерер. Есть представление о великой четверке, туда добавляется Мары. А есть представление о поколениях. До них тоже были великие теннисисты, по поколениям выстраивается, но по невеличайшей современности. И, конечно, до них никому не удавалось выигрывать такое количество титулов, турниров, побивать такое количество рекордов. Помимо того, что Рафаэль Надаль 22-кратный чемпион турниров Большого Шлема, 14-кратный чемпион Ролан Гароса, он еще и 2-кратный чемпион Олимпийских игр, один раз в одиночном, второй раз в парном разряде. Там огромное количество рекордов было побито по количеству выигранных турниров на грунте, по количеству выигранных тысячников, финалов. То есть всегда, как в хоккее, есть Уэйн Грецки, и его рекорд все время пытаются побить. И каждый раз, когда Овечкин приближается к этому рекорду, все такие, ему осталось столько-то шайб до Уэйна Грецки. И все считают вот по этому количеству разных рекордов.
То есть Надаль у нас станет скоро мерилом для всех остальных теннисистов.
Во-первых, Надаль уже мерило для всех остальных теннисистов, но вот станет ли, сейчас уже все задают ему вопросы, естественно, о конце карьеры, что его, конечно же, раздражает, потому что ты только-только вернулся, ты только-только начинаешь входить в форму, и единственный вопрос, который тебе задают, когда конец-то уже?
Доколе.
Доколе, сколько можно? тебя уже насмотрелись, человек.
Ну ладно, давай мы перейдем к детству. Так, я пыталась готовиться к этому подкасту, поэтому сейчас будет нота ненависти в адрес абсолютно всех людей, которые варятся в теннисе и по какой-то невероятной для меня неизвестной причине решили не снимать документальные фильмы про Рафаэля Надаля, поэтому мне было очень сложно, нечего было смотреть, кроме одного французского фильма, который ты мне скинула. Спасибо большое нашей преподавательнице по французскому, что я его посмотрела и поняла, которая, кстати, тоже любит теннис.
Gracias.
Ну, как говорится во Франции.
Да, как говорится во Франции, gracias.
И поэтому было невероятно трудно разобраться в том, во-первых, как он вообще пришел в теннис. Мы уже с тобой озвучивали в эпизоде про теннисных родителей, что Рафаэля тренирует его дядя.
Но сейчас не то чтобы конкретно тренирует. Кстати, у всех теннисистов вот этой большой тройки есть момент, как и у Джоковича сейчас, когда он расстался с Горным Иванишевичем, в том, что ты уже на таком уровне находишься, что, пожалуй, тебе сложно найти тренера конкретно. Ну, то есть дядя Тони всегда с ним, но в какой-то момент они разошлись по интенсивности совместной работы. Как, собственно, произошло его вхождение в теннис, как он открыл эту дверь в кабинет. Он из футбольной семьи, на самом деле. 50 на 50. То есть вот дядя Тони — это человек, который привел его в теннис. Но на самом деле второй его дядя — это футболист, который играл за Майорку, за Барселону. И половина на половину у него была возможность играть или в футбол, или в теннис.
Кстати, да, меня этот факт удивил, потому что Испания, как мне кажется, реально футбольная страна. Там намного проще начать играть в футбол, чем в теннис. Как вообще так получилось?
Да, но Испания же бывает разные, и вот Майорка — это как раз, да, футбольная, но все-таки грунтовая тоже теннисная школа великая испанская. Если смотреть по комментариям дяди Тони, он говорил, что он сразу увидел в Надале задатки великого теннисиста. В первую очередь даже не столько физически, потому что у Надаля специфическая физика, специфический атлетизм, не то чтобы сильно подходящий под теннис, а именно моральный. Отчасти это решал и Надаль, и ему был задан вопрос, что ты выбираешь, и он выбрал теннис. Но отчасти, конечно, это тоже решение семьи. Вообще семейность, семейственность в его жизни, она на очень высоком уровне. Многие говорят все время о дяде Тони, но также есть родители, мама и папа, мама домохозяйка, папа бизнесмен, которые отдали фактически его дяде, потому что знали, в чьи руки они отдают. И для него, например, очень важно, когда Надаль сопровождает семья на турнирах, при том, что, почему в том числе нет информации, он достаточно закрыт. То есть есть небольшие кадры, где в каких-то документальных фильмах одного периода показывают, где он сидит с семьей. Это совершенно другой Надаль. Это человек, который смеется, шутит, с какой-то человечностью находится внутри своего круга. То, какой Надаль, когда он выходит на корт, это абсолютно закрытый человек. Человек, который не хочет пускать в свою внутреннюю жизнь других людей, которые и так все время на него смотрят.
Но это даже по его комментариям после матча слышно, что он максимально сосредоточен, собран. Я скажу три слова и пойду дальше. А вот я пару видео посмотрела, которые, слава богу, есть. Я посмотрела видео про его яхту. Очень позавидовала. И видео от GQ Sports, где он просто рассказывает, вот, ну, что типа в моей сумке лежит. И да, он действительно там намного более человечный, раскрепощенный, веселый. Ты мне даже как-то сказала, что он, возможно, дает мало интервью, потому что плохо говорит
по-английски. Плохо говорит по-английски, объективно.
Нормально он говорит. Для своего уровня супер.
Нет, ну, конечно, это примерно то же самое, что Карлос Алькарас. У него еще там год-два назад был кошмарный английский, и все, что он мог там на каких-то подобных видео от Tennis Channel, он половину не понимал, что ему говорят, какие вопросы ему задают. Он, конечно, прокачался в этом, но то, какой Карлос на испанском и Карлос на английском, это два разных человека. На испанском он шпарит так, что, ну, видно, человека нельзя остановить. На английском он там более сосредоточен, просто потому что он пытается разобрать, чего его спрашивают.
Небольшой офтоп. Ты меня зовешь летом на турнир на Майорку. Это туда же, в Академию Надаля, на грунт или что это?
Ну, по-моему, да. Но Академия Надаля, она, кстати, там разные покрытия. Хардовые корты, грунтовые, открытые, закрытые. Академия Надаля — это по инфраструктуре то, что я видела на разных видео. Это, конечно, грандиозное строение. И к вопросу о семейственности, очень многие члены семьи Надаля задействованы как раз в функционировании этой академии и вообще фонда Надаля, который занимается развитием молодого поколения поколение в теннисе. Мама председатель фонда, жена тоже там работает. Кстати, о его жене Хиска Пирелли. Это девушка, с которой он познакомился благодаря сестре много-много лет назад. Свадьбу они сыграли буквально пару лет назад. Она тоже была закрытая. Там всех, кто присутствовал, просили выключить телефоны, чтобы не выкладывать ничего. И долгое время не было понятно, в каких они состоят отношениях, потому что ее редко, в принципе, на трибунах видели. И когда у нее спрашивали, а в чем, собственно, проблема, она говорила, что ему нужно личное пространство. Вот он когда в семье, он в семье. Когда он играет в теннис, это другое.
Это поэтому работа.
Я не часто туда хожу. Вот сейчас, конечно, сильно меняется контекст. Возможно, от того, что Надаль очень близок к завершению карьеры, но буквально на каждом матче, в которых он выступает, сидят на трибунах члены его семьи, жена и сын, который совсем-совсем недавно родился, Надаль-младший.
Рафаэль же он тоже, да?
По-моему, да.
Да, и помнишь, мы тоже это обсуждали в подкасте, он с маленькой ракеточкой был на одном из матчей.
Да.
Я правильно понимаю, что Рафаэль, он родился на Майорке, академия на Майорке, соответственно, он с Майорки никуда не уезжал, он там и развивался.
Понятное дело, что теннисист — это человек не сильно прикованный к одному месту, но да, начинал он свою карьеру на Майорке, там он тренировался, там дядя его тренировал. И, конечно, дядя Тони — это история неотделимая от Рафаэля. Это часть его, огромная часть его успеха. Симбиоз в том числе и дал величие, которое мы видим сейчас.
У меня важный вопрос. У нас в подкасте в книжном клубе есть Юля, Юля Левша. Я Юля Правша. Я так поняла, что вопрос правши и левши — это очень важный вопрос для Рафаэля, Наталья.
Это очень интересный вопрос, и я пока не нахожу на него однозначного ответа. В чем суть? Некоторых теннисистов специально переучивали, будучи правшами оригинальными.
От рождения.
Они переучивались, их переучивали на левшей, потому что левшей не так много. С левшами сложно играть. У них абсолютно другая перспектива зрения, перспектива взгляда на корт, под них нужно подстраиваться, если ты правша. И, конечно, очень много тактических особенностей, которые идут от того, что ты левша. Вот раньше считалось, что левша — это успех в теннисе. С Надалем история непонятная. Есть несколько версий. Первая версия, что никто не понимал долго, Надаль левша в итоге или правша, и поэтому было выбрано, что он играет левой рукой, леворучными ударами. Также была версия, что дядя Тони просто решил левшей меньше, левшой быть успешнее, поэтому будем его учить как левшу. До сих пор непонятно и нет однозначного ответа, что в итоге там было, и в итоге Надаль правша или левша, но факт остается фактом. Удары Надаля очень специфичны. Они во многом отличаются от того, как бьют в основном левши. Испанская грунтовая школа, она отличается вращением мяча. Вот вращение мяча Надаля — это самое страшное, что вот есть в теннисе в период его пикового состояния, потому что количество оборотов мяча, которые совершаются вот Надалем, в два раза больше среднестатистического вращения мяча любого теннисиста.
Ого.
Помимо невероятной силы, это еще и очень тяжелый прием подобных мячей. Поэтому, когда Надаль забегает под его форхенд, которым является левый удар, это буквально смерть на корте. И поэтому все старались ему играть под бэкхенд, который изначально был очень проблемным его местом, двуручный, но он его тоже поднял до определенного уровня. И тут еще такой момент, что благодаря своей физике Надаль практически везде мог играть с форхенда. То есть даже если ты ему не играешь подлево, он может забежать так, что будет играть подлево. Это было главное его оружие и остается до сих пор.
Но еще скорость, он очень быстрый.
Сам по себе быстрый, да, я говорю, вот сила удара, это же и скорость полета мяча, в принципе.
Я про Надаля, что он сам по себе супер быстрый, он реально добегает до любых мячей.
Он действительно очень быстрый, но тут еще момент того, что он добегает до любых мячей, это его стиль игры. То есть Надаль может играть 6 часов, и он будет добираться до любого мяча примерно в одном и том же темпе. Он никогда не упускает возможности доиграть до конца. Будет бегать, пока не завалится. А падает он крайне редко, кстати.
А ты не думаешь, что футбол, которым он тоже активно занимался в детстве, в этом ему как раз помог? Что очень быстро, долго бегать на короткие дистанции, но постоянно в постоянном вот таком движении находиться?
Ну, я не думаю, что там есть прямая корреляция, потому что многие теннисисты занимались разными видами спорта, и тот вопрос в построении тренировок, и, конечно, к вопросу, снова возвращаясь, о Гароссе и о том, почему грунтовому сезону уделяется такое отдельное внимание. Грунт — это покрытие, которое называется истинно теннисным, потому что грунт выявляет все качества теннисиста. Это сложное специфическое покрытие, в котором, допустим, трава. Когда ты играешь на Уимблдоне, там очень важным аспектом является подача. Ты можешь там наподавать огромное количество эйсов, и из-за того, что это скоростное покрытие, сила подачи играет большую роль. В грунте, каким бы подаванным термин теннисный ты не был, грунт будет останавливать силу удара. И поэтому здесь выживают те, кто, во-первых, тактически может обыграть, во-вторых, может дольше находиться на корте, передвигаться, резать, работать у сетки. И вот вращение мяча, оно тоже на грунте имеет значение, потому что то, с каким отскоком он будет играться, от этого зависит и сам стиль игры. И, в общем-то, поэтому Надаль называется одним из величайших чемпионов, потому что он много побеждал на грунте. И он доказывал, что даже там проигрывая несколько сетов, два сета, он может вывести игру на другой уровень, перевернуть ее и за много-много часов обыграть своего соперника.
Надаль — тактик, верно? Он очень умный.
Надаль — физик и тактик. Но он, безусловно, умный не только по человеческим меркам, но он очень умный игрок. Если смотреть на схемы построения его игр, во-первых, в течение одного матча Надаль может поменять тактику много раз. И тут же какой момент? Очень часто разбирается перед тем, как ты узнаешь своего соперника, разбираешь с тренером, как можно с ним играть, что можно придумать. С Надалем проблема следующая. Ты никогда не подберешь ключевой какой-то момент, который у него не меняется, потому что он меняет тактику постоянно.
Но еще у него как будто бы нет слабостей практически.
Это правда. В течение всей карьеры он эти слабости исправлял и выправлял. Потому что вот сначала был бэкхенд. Мы еще когда читали Южного,
да-да,
он писал про дырку в бэкхенде. В течение карьеры достаточно быстро он этот момент исправил. И, например, то, как с бэкхенда Надаль пробивает по линии, или то, как глубоко, глубина игры, это еще важно, когда ты заманиваешь игрока внутрь корта и глубоко ему играешь, от чего ты диктуешь то, что происходит в матче. Потом были проблемы и моменты с подачей. Надаль не самый сильный подающий игрок, но у него есть разные вариации подач: закрученные, высокие подачи. Силу подачи он тоже увеличил с течением времени. Резанные удары, тоже меняющие темп. Очень многие аспекты игры Надаль в течение своей карьеры выправлял, и это работа, которая велась постоянно. То есть не бывало такого, чтобы Надаль вышел после матча и сказал: «Я идеален, я пошел отдыхать». Там дальше снова идет работа.
Но вот и в фильме тоже говорили, что поначалу он играл сзади, он больше так в защитной позиции. Но я вот смотрела некоторые его матчи из последних, и он постоянно выходит к сетке, он спокойно добивает какие-то мячи у сетки. Это сложно, это легко, как это оценить?
Когда ты идешь к сетке, ты должен быть на 100% уверен в своем действии. В этом самая большая проблема. Конечно, многие остаются, вот по женскому туру, например, легко за этим следить. Многие остаются на задней линии, потому что там у тебя больше вариативности. Вы просто можете перебрасываться мячами. И почему, например, когда появилась Он Жабер, с ней было сложно играть, потому что девушки не привыкли к вот этой тактической вариативности игры, когда она может в любой момент срезать, и тебе приходится бежать со своей задней линии, оставаться у сетки, а там уже диктует правила тот, кто увереннее действует. Плюс, конечно, Надаль очень хорошо знает, как работать с теми, кто выходит к сетке. Вот эти его банана-шоты, например, это знаменитые удары Надаля, когда человек выходит к сетке, и тебе нужно его обвести, и получается удар, когда ты его обводишь практически полукругом по краю сетки. То есть это удар как бы по линии, но при этом он закрученный. Его нужно очень долго тренировать, чтобы хотя бы попасть. Потому что там по краям сетка-то еще выше, и в этом проблема.
Ну, я не знала об этом.
Поэтому сложно бить по линиям, поэтому сложно делать бананы-шоты. Вот Надаль один из лучших в этом плане. И, кстати, Карлос Алькарас к вопросу о преемственности тоже вот эту историю наследует. Несколько, вот в этом сезоне даже было несколько хайлайтов из разных матчей его бананы-шотов.
Так, давай двинемся дальше. Я тоже не знала этого. Я понимала, что Рафаэль Надаль — это переломанный во всех местах, которых только можно, человек. Но я не знала, что у него была такая страшная травма в пятке и остается. Это травма, по-моему, с рождения у него. Не развилась какая-то косточка, ему очень тяжело двигаться.
У него в целом есть некоторые проблемы с ногами.
Они непропорциональны или что?
Ну да, есть такой момент. Есть ощущение, что он немножко косолапит. И помимо этого, конечно, мы начинали говорить о разнице в физике со стандартным, вот, общепринятым образом теннисиста. Это чаще всего вытянутое тело, длинные руки-ноги, которые позволяют как раз перекрывать сетку, хорошо подавать. Вот Даня Медведев, Саша Зверев, Яник Синер, вот это представители. Теннисисты обычно и высокие, к тому же. Надаль не самый высокий. Вот, среди...
Потому что он испанец.
Потому что, ну, наверное, не только потому, что он испанец. Так можно, в принципе, дальше до расизма дойти. Да, у него действительно не очень типичная, развитая к тому же мускулатура.
Прости, нет, я про испанца сказала. Это отсылка к нашему предыдущему выпуску с Ксенией Шариповой. Она же то же самое говорила про падал, что испанцы, они не такие высокие, в принципе, как нация.
Да я шучу. Считается, что развитая мускулатура мешает, наоборот, играть в теннис, потому что это больше такая кардионагрузка, когда ты должен много бегать, и мышцы тебе больше в этом плане мешают скорее.
Да, Серена Уильямс не согласится.
Ну, Серена Уильямс не то чтобы очень хорошо бегала по корту.
Ну, ладно, окей.
У Надали явно есть проблемы с ногами. У него ноги — одно из самых больных мест. Помимо проблем с плечами, с руками, с кистями, вот то, чем сейчас страдает Алькарас, тоже. То же самое у Надали. И колени у него больные, очень сильно ему мешало это.
И он занимается в каких-то специальных кроссовках бегает, которые какие-то высокие.
У каждого теннисиста, кстати, у него есть свой подход к выбору обуви. Мари, например, играет тоже в особенных кроссовках, они тоже достаточно высокие, там еще фиксаторы, потому mm-hmm. что у него тоже с ногами проблемы. Да, в принципе, ну вот если мы говорим о величайших чемпионах, пожалуй, самый здоровый на вид, по крайней мере, Джокович, потому что...
У него веганский ресторан.
Да не только... Просто у него подход был изначально к здоровью и к самочувствию на корте несколько иным. Он поэтому такой долгожитель. У Надали все-таки это... Ну, для него спорт — это преодоление. Вот во всех его цитатах это всегда больше работа, нежели некое, не знаю, мечтание, творение, как многие гении любят говорить. Я там на корте творю. Для Надали я на корте работаю. Я тащу, бегаю, я отчасти немножко страдаю. Но в отличие там, например, от Рублёва, на которого ты смотришь как на страдание моральное, ты никогда не увидишь морального страдания у Надаля, потому что Надаль — это стопроцентная менталка, и он не добирался бы до таких мячей, до которых никто не способен добраться, если бы не вот это вот ментальное состояние, которое развивал дядя Тони, но оно было у него изначально.
Мне понравилась твоя фраза, когда мы обсуждали перед выпуском, ты сказала, что тело Надаля, вот он изначально не был создан для тенниса. Вот ты смотришь на Рафаэля Надаля и думаешь, ну как? Ну нет, он был создан для тенниса, но действительно секрет вот в голове, в том настрое, с которым он выходит на корт, это удивительно, и за этим на самом деле очень интересно наблюдать, потому что кажется, вот сейчас, вот он сейчас сломается, он проигрывает два сета, но нет, ты права, он вот в секунду переделывает себя, как-то ломает игру, и это для зрителя супер интересно. Вот я как обыватель скажу.
Когда мы говорим о ментальном состоянии Надаля, очень важно, я уж не знаю, действительно ли так было, или это созданный миф, но дядя Тони всегда говорил, что в детстве Надаль никогда не терял самообладание на корте и никогда не кидал ракетки, что свойственно 90% ребят, которые играют, потому что тебе сложно держать свои эмоции. Вот спокойствие Надаля, его внутренняя погруженность и иногда даже граничащая с каким-то... Когда мы говорим о бутылочках, о его обсессивно-компульсивных каких-то моментах на корте, которые помогают ему сосредоточиться, когда Надаль выходит на корт, он в своем мире. Его уже оттуда не достать. И вот момент того, что он не бросал ракетки, я не помню практически случаев, когда он там спорил с судьями или, например, кричал на свой бокс. Это было буквально один раз когда-то, что они сразу после матча обсудили с дядей Тони, и все. После этого больше таких историй не было. Вопрос тоже семейственности. Основание их работы на взаимоуважении, когда вы все моменты проговариваете.
Ну, я согласна, да. Вот это, что он в своем мире, что он находится в приятной для него атмосфере. Мне кажется, он действительно любит теннис. Просто и очень сильно любит. И поэтому постоянно играет и выигрывает. Всем бы так любить свою работу. Скажи мне, пожалуйста, меня очень удивила одна фраза, которую ты написала при подготовке к подкасту. Не хочется превращать это в песню о герое, были и негативные моменты. Это про что речь? Что за страшное слово «допинг» написано рядом?
Да, есть ряд высказываний, наверное, ряд мыслей насчет того, что Надаль не мог держаться только на физике и менталке, и много было журналистских расследований и высказываний, намеков на то, что он принимает допинг. Причем делали выводы такие не только на основании вот, ну, не может же человек так бегать по корту, но и на том, что есть некоторые физические аспекты, например, тот факт, что он достаточно быстро теряет волосы, что связывали с медицинскими манипуляциями, гормональными, кажется, стероидными. То есть, когда принимаешь много стероидов, есть такая история, что могут быть проблемы с потерей волос, например.
Просто человек не может облысеть. Ну, генетика такая.
Может, но, опять-таки, если это великий спортсмен, как в случае там с Сиреной Уильямс тоже, возникают вопросы к приему допинга.
Пристальное внимание.
И, конечно же, вот его физическое отличие от стандартного образа теннисиста тоже здесь играет роль, потому что, ну, очень у него развитая мускулатура, конечно. Тоже там были вопросы к тому, что, скорее всего, там, значит, было присутствие каких-то неких препаратов или медицинских манипуляций. И с этим же связан один из скандалов, в который попал дядя Тони, когда, кажется, министром спорта Франции была Розалин Башло, и в эфире одного из телеканалов она заявила, что в 2012 году Надаль приостанавливал свои выступления не из-за проблем с травмами, а из-за проблем с допингом, что якобы на самом деле травма — это была положительная допинг-проба, ему нужно было отсидеться. В ответ на это дядя Тони, когда его в очередной раз спросили, что он по этому поводу думает, высказался, что это бред сумасшедшего, а-ля, не буду прямую цитату давать, но была цитата достаточно жесткая. И потом его много раз об этом спрашивали, и он, конечно, очень злился, потому что это был тяжелый период для Надаля. Он вынужден был сняться, в том числе с Ролан Гаррос. Тяжелый период еще и подкреплялся тем, что очередное заявление вызвало волну рассуждений о допинге Надаля. Тони все время резко на это реагировал, потому что его племянник, величайший чемпион. А здесь все его заслуги подвергаются сомнению, потому что якобы он сидел на чем-то, что, значит, привело к вот таким результатам. И более того, Надаль подал в суд. Я, честно, не помню, чем это закончилось, но помню, что скандал был большой, в том числе все эти слухи подкреплялись высказываниями какими-то неожиданно появляющимися не только от теннисистов, но и от других спортсменов, в том числе велогонщиков. Вот кого-то обвинили в допинге, и они очень любит сказать, а вот мне что, нельзя, если можно, Сирене Уильямс, Рафаэлю Надалю, вот что-то такое, да? Честно, сложно сказать, я, наверное, скажу то же самое, что говорила в выпуске о Сирене Уильямс, кстати, обязательно послушайте его, если не послушали, даже если это было, а если не доказано, значит, этого не было, и я думаю, что все-таки этого не было, были, окей, конечно, как и у любого профессионального спортсмена, были медицинские манипуляции разрешенные. Если бы они были не разрешены, то положительная допинг-проба, Рафаэль Надаль-то или нет, она в любом случае обнародована. Пример тому Мария Шарапова.
И прости, пожалуйста, мне кажется, очень было бы классно, если бы реально была положительная допинг-проба. Это ж какой скандал, это ж как можно во все СМИ отправить. Ну, если бы такое было, мы бы об этом уже знали.
Даже если мы предполагаем, что что-то там и было, мое мнение не меняется. Он не станет великим чемпионом просто из-за таблетки. Или просто из-за медицинской манипуляции.
Как я люблю говорить, таблетка за тебя бегать не будет.
На 100% да.
Слушай, а Надаль, он всеобщий любимец или его скорее ненавидят за то, что он такой молодец?
Да я, честно говоря, даже не могу вспомнить яркие эпизоды, чтобы Надаль ненавидели, потому что вот как раз его умение держать себя в руках оно и приводит к общему положительному фону. Его, конечно, вот сейчас, когда он был в Риме, когда с ним прощались, хотя он сказал, я так и не понял, чего со мной прощались, это я в Мадриде сказал, что играть не буду, потому что ему там покрытие не свойственно, там грунт больше похож на хард, ему тяжело на нем играть. А вот в Риме классический грунт. В Риме собралась гигантская толпа. Посмотрите обязательно видео, мы, может, их прикрепим, когда Рафаэль Надаль выходит, а там стоит огромная толпа вокруг стадиона, и все приветствуют его, его все обожают. Ролан Гаррос, абсолютно его турнир, он туда приезжает как домой.
И никаких скандалов с журналистами, никаких вообще претензий к ним.
Да как и у всех, конечно, такие моменты бывали, даже вот в этом сезоне был момент, когда он поспорил с судьей. Он не показал, что мяч ушел в аут, как это принято. Он был уверен, что судья увидел, что мяч ушел в аут. Этот мяч засчитали сопернику, и он пошел спорить с судьей. Причем спорил достаточно долго. Просил вызвать супервайзера. И вот это один из моментов, который меня удивил, потому что я не помню такого за последние годы, когда Надаль именно играл. Но я думаю, здесь сказывается большая пауза и, конечно, то, что ему сейчас тяжело возвращаться. Все-таки Надаль — это человек, который очень хорошо умеет работать вот со своим образом. Он действительно много делает для развития тенниса, очень много делает для развития тенниса непосредственно в Испании, на Майорке. Он вкладывается, и его фонд выстраивает в том числе его образ. Там были разные какие-то моменты с Федерером и Джоковичем, когда их пытались столкнуть. Но вот сейчас вышла компания Louis Vuitton с Роджером и Рафой. Их называют друзьями. Они, конечно, не лучшие друзья, но они очень хорошо общаются, и не просто так на последнем кубке Лейвера, на котором Роджер прощался со своей карьерой, он выбрал пару именно Надаля.
Как мило.
И они оба плакали, когда был завершен последний матч. Боже. Вот, поэтому вот это взаимное уважение, и Надаль, конечно, на 100% умеет транслировать главные теннисные ценности, когда он отдает должное своим соперникам, когда он правильно транслирует основные важные ценности, что ты выходишь на корт показывать свой максимум, что ты должен играть до последнего, потому что пришли люди на тебя смотреть, и потому что это твоя работа. При этом ты должен сохранять дух соперничества и не забывать о том, что здесь ты один можешь быть победителем. Рафа, наверное, один из немногих столпов тенниса современного.
Идеал, к которому нужно стремиться.
Да, но только вот не стремиться, наверное, пожалуй, в моменте здоровья, потому что, когда я говорю, что Рафа ломанный-переломанный, мне кажется, это на 100% идеальное описание. Он действительно очень, с точки зрения здоровья, подкошенный человек.
Как ты думаешь, кто-то из молодого поколения, кроме Алькараса, вообще может достичь таких высот? Да в том числе и Алькарас. Вот он способен такого уровня достичь в своих выступлениях, в своих победах, в рекордах?
Я думаю, что если мы говорим о 14 победах на Ролан-Гаррос, страшно говорить о 15-й пока, то, что имеем на данный момент, вряд ли из всех игроков, которые сейчас в топе, вряд ли кто-то сможет этого достичь просто по принципу арифметическому. Первый свой титул Надаль выиграл в 19 лет на Гаросе. И потом выигрывал подряд много-много лет. Для того, чтобы столько же раз выиграть такое же количество титулов, во-первых, нужно быть нереально физически устойчивым, а уже и Синер, и Алькарас показывают, что, к сожалению, травмы начинают их преследовать. Непонятно, будет ли Синер участвовать в Гаросе, непонятно, что там с запястьем у Алькараса, который уже снимался с большого количества турниров в этом сезоне. Что касается остальных, сложно сейчас что-то говорить по их уровню. Думаю, что нет. Вот из всех топовых теннисистов, может быть, они и будут набирать по количеству титулов, добираться там до 20, хотя тоже у меня есть сомнения. Но быть королем грунта, думаю, что нет. В этом смысле поколение Надаля, Джоковича и Федерера, оно долго-долго будет оставаться величайшим.
На этой достаточно грустной ноте, как мне кажется, я думаю, нам нужно завершаться. Я хочу пообещать нашим слушателям, что мы в книжном клубе обязательно прочитаем автобиографию Рафаэля.
Если он ее напишет нормально.
Какая есть.
Да. Мы просто долго рассуждали о том, стоит ли выпускать книжный клуб по этой автобиографии, потому что написана она уже достаточно давно, многие важные периоды она не охватывает. Но напишите в комментариях, что думаете по этому поводу.
Да, спасибо вам большое, что подписываетесь. Продолжайте, пожалуйста, подписываться и лайкать все Настины кружочки с падл-кортов.
Да, и с теннисных тоже, пожалуйста. Что я просто так там столько часов провожу.
А еще подписывайтесь на Apple Podcasts и ставьте нам там 5 звезд. Мы хотим подниматься в топы,
да,
как обычно.
И, пожалуйста, в Яндексе тоже сердечки. Умоляю, нам очень нужен фичеринг.
И слушайте все предыдущие выпуски, потому что они очень-очень интересные.
Всем пока!